Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сирийский политолог о том, почему Россия не может защитить собственные интересы. И детище Насера, Неру и Тита, что стало с движением неприсоединения. 50-летний юбилей в Белграде. Обо всем этом мы будем говорить в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина.
К оппозиции адресован призыв не прибегать к вооруженным провокациям, такие факты имеются, и не отвергать приглашение к диалогу.
Заявил в Москве после встречи со своим французским коллегой российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Алан Жюппе на той же пресс-конференции приравнял действия сирийских властей против оппозиции к преступлениям против человечности. По сообщениям информационных агентств, в ночь со вторника на среду в городе Хомс в центре страны военные провели рейд, подкрепленный танками. 7 человек погибли. Протест был вызван тем, что сирийский режим отложил въезд в страну представителя Лиги арабских государств на субботу. О ситуации в Сирии мы беседуем с сирийским политологом Хайсаном Бадерханом. Есть какие-то подробности, что произошло в Хомсе?
Ну, на самом деле это так. Хомс – единственный город, которые до сих пор продолжают демонстрации по ночам каждый день. Если в других городах успокоились, остались в деревнях, ну, вокруг Дамаска, вокруг Эдлиба, вокруг Дара, в основном, а Хомс, сам город, продолжается. Вчера действительно один из опасных дней в районе Хальдии и Баята в Хомсе, в которой было даже столкновение между повстанцами и силами безопасности. И такой есть термин «шабиха», то есть это как наемная армия, которая составит, они в основном состоят из наркоманов и так далее. Власть их поддерживает. И было арестовано около 100 человек.
Сегодня говорят о 7 убитых за эту именно демонстрацию, а общее число сейчас, по оценкам ООН, 2200 человек. Почему именно Хомс стал центром такого оппозиционного движения в Сирии?
Хомс – это центр Сирии. Всегда он имел большой интеллигенцию. Если возьмем первый президент Сирии после Османской империи, был из Хомса. То есть много руководителей коммунистической партии времен были из Хомса. Этот город интеллигенцев. И он географически находится в середине Сирии. Просто там люди, они уже знают свою цену свободу, они более активны участвуют для изменения этого режима.
Напомню, мы беседуем с сирийским политологом Хайсаном Бадерханом. Я знаю, что недавно в Москву приезжали сирийские актеры из Дамаска. Что они говорят о настроениях в стране?
Настроение у людей, можно сказать, никто не понимает. Это неожиданно. Такой солидарность между собой, такой активный, участвовать вместе, договариваться между городами, даже между деревнями, сразу принимать друг друга, помощь оказывать друг другу. То есть даже не организованно это, на уровне стихийно. Настолько режим, как сказать, достали эти люди. 40 лет не могли говорить, уже не мечтают. Уже. Вот эта ситуация, которую, можно сказать, собирает эти люди вместе.
А вот против чего люди выступают? Против лично Башира аль-Асада, против его системы подавления в стране, против партии. В чем основной посыл демонстрантов?
Понимаете, против личного президента, я думаю, народы в Сирии очень грамотны и интеллигентны. Чтобы доходить на уровень личности, я думаю, это смысла не имеет. Но эта личность, которая она является продолжением того режима, который 40 лет свою диктаторской выходки своего режима, свою партию, как здесь было в Советском Союзе, 6-я статья, которая там до сих пор, 8-я статья, до сих пор как партия Возрождения руководит эту страну в основе Конституции, за то, что 40 лет никаких свобод, никаких мыслей, единственный выход о том, что все направлено, как вроде против Израиля, понимаете, люди уже понимают, что никакого смысла нет. То есть они выступают одновременно против такой конституции, против партии, которая возглавляет эту страну, против режима, за демократию, за свободу, не против личности президента. Ну, как он представитель совокупности этих негативных явлений, естественно, и против него, который, я понимаю прекрасно, без его указа ни одного выстрела не выходит. Люди вначале, даже было какое-то мнение, может быть, сам, как молодой президент, может возглавить эти изменения, это даже революции, так называемый сам президент, потому что он обещал это 2005 года, что он будет привести изменения, даже привести многопартийную систему, давать свободу слова. Ну, год не потянулся, и все это люди, которые сотрудничали с ними о том, что давайте, да, действительно, мы оказываем эту помощь, они оказались арестованы, в том числе так называемая организация «Эрлан Димаш», заявление Дамаска. И он сам остановил, потому что он почувствовал, что кресло его трясется. И вокруг него всегда были сторонники своего отца, те генералы, которые, они его фактически, можно сказать, воспитывали. Когда ему было 4-5 лет, это генералы вокруг него, до сих пор они действующие власти являются в стране. За это вопрос не против него настолько лично, настолько против этого режима, как система. Сирия очень богатая страна, однако уровень жизни населения очень низкий, сравнится с другими странами. Даже вопрос нефти. Нефти у нас, как сказать, немало, однако никто не знает его количество, и даже не вошел в бюджет нефть. А куда денется это столько нефти, непонятно. Естественно, для этой армии, которая действительно создала очень полицейская или опасная государственная система, в рамках этой армии, в рамках этой безопасности, по некоторым данным говорят о том, что около 17 структур и ведомств, которые занимаются безопасностью в стране. Я не думаю, даже в Китае такого или во время Союза здесь такого режима столько структур безопасности, я не думаю, что было.
Вот сейчас происходит любопытный момент. Не только Лига арабских государств уже отвернулась от Сирии и пытается повлиять на ситуацию, в конце концов, наконец, был допущен представитель арабской лиги, но и такой союзник, как Иран, в последнее время вдруг начал с осторожностью относиться к президенту Аль-Асаду, и, на мой взгляд, поведение сил безопасности, поведение сирийского президента сейчас привели к тому, что соседи не по политическим, естественно, причинам перестали его поддерживать, а из страха, что в их странах произойдет нечто подобное, поскольку ситуация вопиющая. Как вы в связи с этим оцениваете позицию Европейского Союза и России? В конце концов, у России довольно близкие связи с Сирией.
Россия, к сожалению, могу сказать, ну, после Советского Союза до сих пор не обработала такой институт внешней политики. Все ждут мнения президента или мнения премьер-министра, на этого уже опираются. Также, когда были события в Грузии 2008 года, именно люди вначале, они не знали, как будет выражаться, пока Путин не объявил свою позицию. То есть нет института внешней политики. А есть какие-то поручения, МИД, идите, сделайте и так далее, на это заканчивается. К сожалению, они при этом говорят, друзья, но они, правительство и руководители уходят, народ остается. Народ, который будет решать, какие отношения будет иметь. Да, сирийский, российские отношения очень, ну, можно сказать, самых лучших, и народы именно поддерживают друг друга, но, к сожалению, всегда та позиция, которую занимает Россия, что в Ливии, понимаете, что в это. То есть даже свои экономические интересы, она не может их соблюдать, если так в рамках интереса, если не будем моральном говорить, хотя бы в экономическом соблюдать свои интересы. Как может потом она требует какие-то контракты или поставка оружия и так далее, когда занимает такую позицию.
Мы беседовали с сирийским политологом Хайсаном Бадарханом. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Университете Сербии в Белграде прошла двухдневная юбилейная конференция государств-членов движения неприсоединения, связанная с 50-летием этой организации. Ее основали лидеры Югославии Иосип Броз Тито, Индии Джавахарлал Неру, Индонезии Сукарно и Египта Гамал Абдель Насер. На сегодняшний день движение включает 118 государств и еще 20 стран имеют статус наблюдателей. Да, движение неприсоединения больше не имеет такого политического значения, какое имело в 60-е и 70-е годы прошлого века. Однако не стоит все-таки забывать, что в государствах-членах движения живет большинство населения земного шара. О нынешней встрече в Белграде рассказывает Ая Куги.
Свой 50-летний юбилей движение неприсоединения отпраздновало в Белграде относительно скромно, без больших торжеств и без финального документа встречи. Выступавшие представители лишь подтвердили приверженность изначальным принципам своей организации, установленным 50 лет назад. Борьба за мир, безопасность, экономическое развитие и социальное равенство в мире. На самом деле, на Белградской конференции и не было предусмотрено принятие какой-то официальной декларации. Однако ожидалось, что неприсоединившиеся все-таки перед голосованием в ООН выступят с призывом признать независимость Палестины. Но и этого не произошло. Поэтому белградская пресса конференции была воспринята как воспоминание о славном прошлом Титовской Югославии, с которым нынешняя Сербия мало чем связана. Наш собеседник – белградский ученый, доктор исторических наук Драган Богетич, один из редких специалистов бывшей Югославии по вопросам движения неприсоединения. А первая встреча этой организации, созданной по инициативе Йосипа Броз Тита 50 лет назад, Богетич рассказывает так.
Та первая конференция была проведена после визитов Иосипа Броз Тита в Африку и Азию. В ходе трех длинных поездок в страны этих континентов он пытался договориться с их лидерами о формировании этого движения. К инициативе Тита присоединился президент Египта Гамаль Абдель Насер, затем президент Индонезии Сукарно, а премьер-министр Индии Джавахарлал Неру вначале был сдержан. Саммит в Белграде состоялся в сентябре 1961 года и был важен тем, что впервые на одном месте собрались лидеры 25 неприсоединившихся стран, которые приняли специальную декларацию о том, на каких принципах должна быть основана политика такого движения, задуманного как альтернатива системе блоков. Это было время опасного обострения отношений между двумя сверхдержавами, и поэтому 50 лет назад в Белграде было принято решение отправить письмо новому президенту США Кеннеди и в СССР Хрущеву с требованием к обоим срочно встретиться и разрешить спорные вопросы. Белградский саммит был значительным тем, что неприсоединившиеся страны впервые выступили вместе, пытаясь разрешить международный кризис. Позже именно это стало главной областью их деятельности.
Однако с тех пор мир изменился. А изменилось ли в течение последних десятилетий само движение неприсоединения?
На сегодняшний день движение тоже уже изменило свое лицо. После разрушения Берлинской стены и распада двухполярной структуры международного сообщества в конце 80-х, начале 90-х годов, возник вопрос целесообразности существования движения неприсоединения. Этот вопрос поставили сами государства-члены движения, и организация впала в глубокий кризис. Ведь, по сути, до того его главные усилия были сосредоточены на сопротивлении конфронтации блоков и тенденциям холодной войны. Кризис был преодолен на конференции лидеров и правительств неприсоединившихся государств именно в Белграде в 1989 году. Движение неприсоединения приняло новую программу. На Западе эту программу обычно называют «перестройкой движения», по аналогии с политикой демократизации Горбачева в СССР. Главным приоритетом этой перестройки была борьба за изменение существующей международной экономической системы, за разрешение экономических проблем развивающихся стран. стран. Эти проблемы оценивались как более серьезные, более застарелые и более глубокие, чем проблемы холодной войны и конфронтации блоков. Были выдвинуты совсем новые приоритеты, и практически сформировалось новое экономическое движение, которое в первую очередь вело борьбу за преодоление пропасти между богатым севером и бедным югом и устранение все чаще проявляющейся тенденции, когда богатые становятся все богаче, а бедные все беднее.
Однако такое впечатление, что движение неприсоединения уже давно не имеет такого веса, какой оно имело 50 лет назад. Или это просто так кажется из Белграда? Ведь после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии никто не вспоминал ни Йосипа Броз Тита, ни движение неприсоединения. Эта тема стала почти запретной. Ей, похоже, даже ученые не занимались.
В начальном периоде, пока Тита был еще жив, значение движения неоправданно преувеличивалось. В Белграде хранится огромное количество литературы про движение неприсоединения. Однако ее качество крайне проблематично, очень идеологизировано и больше вводит в заблуждение, чем открывает суть темы. После смерти Тита и событий в бывшей Югославии в 90-х годах интерес к движению неприсоединения полностью исчез. Несмотря на то, что в середине 80-х был открыт доступ к дипломатическому архиву, потом к архиву Йосипа Броз Тита и архиву Югославии на эту тему, кажется, что все эти годы я являлся едва ли не единственным историком, который изучал эти документы в попытках восстановить то время. Оказалось, что факты не совпадают с литературой о прошлом. Например, когда речь идет об отношениях главных лидеров неприсоединившихся стран, оказывается, что они были далеко от идилличных, что между ними было много споров. Даже по основным вопросам Тита не был согласен ни с Неру, ни с Насером, ни с Сукарно.
Участникам юбилейной конференции «Движение неприсоединения» показали документальный фильм, снятый в Белграде ровно 50 лет назад. Тот первый саммит выглядел очень торжественно. На центральных улицах Белграда, ведущих к зданию парламента Югославии, собрались тысячи людей, которые скандировали Тита и его гостям. На дороге, ведущей из аэропорта, огромный лозунг «Все люди земного шара хотят мира». В зале парламента поставлен круглый стол, за ним лидеры стран Азии и Африки, а из Европы, кроме Югославии, Кипр. Участники первой конференции в Белграде посадили парк дружбы. Деревья в нем уже огромные. Факты говорят о том, что Белград почти год готовился к важному событию формирования движения неприсоединившихся стран. Построено было около 40 новых улиц, проведена центр реконструкции водопровода и канализации, уличного освещения, ремонт десятков ресторанов и кафе. И впервые в центре Белграда были сооружены электрические рекламные панно. А вот юбилейная конференция прошла относительно тихо, и белградцы в нем участие не принимали. Не как 50 лет назад, когда гордились тем, что их город – центр движения неприсоединения. Напомню, наш собеседник – доктор исторических наук из Института современной истории Сербии Драган Богетич.
Белград был символом борьбы этого движения за демократизацию международного сообщества. Белград был городом, в котором зародилась инициатива формирования движения. В Белграде прошел первый саммит этих стран, и в конце концов Белград внес свой вклад в преодоление кризиса. Это многие помнят по сей день. Это можно было услышать от послов и министров, приехавших на встречу. Это большой капитал, от которого не надо отказываться.
История историей, но также правда, что часть сербской общественности высказывала крайне негативное отношение к проведению в Белграде юбилейной конференции. С одной стороны, Сербия хочет вступить в Европейский Союз, а с другой заявляет о своей близости к этому движению. После распада Югославия была исключена из сообщества неприсоединившихся стран, а позже Сербия получила в этой организации статус наблюдателя.
Что с Сербией?
Да, у нас, как в обществе, так и между политиками, велась бурная полемика по этому вопросу. Частично это результат непонимания природы этого движения и обстоятельств, проистекающих из статуса наблюдателя. Наряду с Сербией статус наблюдателя из стран бывшей Югославии имеют также Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория. Такой статус подразумевает полное участие во всех дебатах и право выступать даже с политическими инициативами. Единственное право, которым наблюдатели не обладают, это право голоса. Но, с другой стороны, поскольку Сербия не является членом движения, на нее не распространяются никакие геостратегические обязательства этой организации. Для нее важно то, что такой статус не противоречит белградским европейским инициативам и интеграции.
Добавлю, статус наблюдателя движения неприсоединения имеют 20 стран. Среди них Китай и Бразилия, а из Европы, кроме бывших республик Югославии, Венгрия, Испания, Финляндия. Не секрет, что Сербия снова начала сближаться со странами Африки и Азии, ожидая от них поддержку по вопросу независимости Косово. До сих пор из 118 государств-членов движения неприсоединения лишь 41 признало косовскую независимость. Белград подчеркивает, что проведение конференции, не присоединившейся в столице Сербии, важно для страны по символическим, политическим и экономическим причинам.
Конференция министров в Белграде организована как юбилейная, но для Сербии это событие действительно больше обычного юбилея. Это возможность обеспечить связь с очень крупным движением, с крупнейшей после ООН международной организацией, объединяющей 120 стран, в которых проживают две трети человечества. Важно было установить контакты, лучше и ближе познакомиться с представителями этих государств, ведь это предварительное условие для сотрудничества. Эти страны представляют собой обширный рынок, кстати, менее требовательный, чем европейский, на котором Сербия могла бы продавать свои товары и найти важных партнеров для своей промышленности.
Мы беседовали с белградским ученым, доктором исторических наук Драганом Богетичем. Гости разошлись. На могиле Йосипа Броз Тита остались свежие цветы, возложенные его почитателями из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Любопытно, однако, что официальное посещение делегациям конференции могилы одного из четырех основателей движения неприсоединения организовано не было.
О том, как Белград отметил 50-летие движения неприсоединения, рассказывала Ая Куги. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Ярославской области в среду при крушении пассажирского самолета Як-42, по последним данным, погибли 43 человека. Двое выжили, они находятся в тяжелом состоянии. Всего на борту самолета находились 45 человек, это 8 членов экипажа и 37 пассажиров, игроков местной команды, хоккейной команды «Локомотив». В Уфе в связи с известиями о трагедии под Ярославлем президент континентальной хоккейной лиги Александр Медведев решил остановить хоккейный матч между клубами «Салават Юлаев» и «Атлант». Тверской суд Москвы отклонил ходатайство об отводе судей и прокурора, поданные обвиняемыми на процессе по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в декабре прошлого года. Григорий Явлинский, один из основателей партии «Яблоко», возглавит ее избирательный список на выборах в Законодательное собрание Петербурга, которые пройдут 4 декабря. Об этом сообщил журналистам представитель петербургского отделения «Яблоко» Александр Шуршев. В Пакистане ответственность за нападение в Квете и гибель 23 человек взяли на себя талибы. Сообщается, что при подрыве заминированного автомобиля у здания пограничного отряда и внутри помещения ранения получили десятки человек. Власти Нигера заявили, что не располагают возможностью закрыть границу, чтобы воспрепятствовать бегству из соседней Ливии свергнутого лидера этой страны Муаммара Каддафи. В Москве прошли переговоры министров иностранных дел и обороны России и Франции. В Махачкале в результате вооруженного нападения ранен депутат законодательного собрания Новолакского района Дагестана.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. В новый экспортный газопровод в Европу «Северный поток» поступил первый российский газ. Переход на энергосберегающие лампы и энергопотребление в России. Российские власти ужесточают требования к собственному капиталу банков. Что это меняет в банковском секторе? В Соединенных Штатах предъявлены иски крупнейшим банкам за ипотечный кризис 2008 года. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Строительство первой ветки газопровода «Северный поток» из российского Выборга к северному побережью Германии по дну Балтийского моря было окончательно завершено в августе. Теперь в эту трубу протяженностью более 1200 километров и стоимостью 10,5 миллиардов долларов поступил первый технологический газ. Его коммерческие поставки потребителям планируется начать в конце октября или в начале ноября. 51% участия в «Северном потоке» имеет российский «Газпром», по 15,5% принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а по 9% – голландской государственной компании «ГазЮни» и французской компании «Газ де Франсуэц». Именно такой международный консорциум обеспечил российскому газу прямой выход в Европу, говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
Северный поток – это дополнительный экспортный маршрут. То есть после того, как ветка вторая будет построена, да, через год, Россия получит новый канал экспорта, соответственно, увеличит свое присутствие на европейском рынке. Я, кстати, не исключаю, что к моменту старта второй ветки будет, возможно, уже новое ценообразование по газу. Соответственно, у европейских потребителей не будет тех претензий, которые есть сейчас, когда цены на газ привязаны к ценам на нефть.
В России не скрывали, что одной из основных целей «Северного потока», помимо увеличения поставок газа на европейский рынок, является максимальное снижение зависимости от транзитных стран, прежде всего от Украины. То есть, по словам аналитика инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Андрея Полищука, проект имеет не только экономический смысл.
В таких крупных проектах, конечно, всегда есть и политические составляющие, тем более сейчас период обострения отношений с Украиной, мы еще раз понимаем, насколько такие проекты, они важны, они очень сильно снижают риск транзита российского газа, тем более «Северный поток», он не такой уж маленький, первая линия составит около 27 миллиардов кубометров, это примерно 23-24% от транзита российского газа через Украину. То есть для нас это на самом деле важный проект, который дает еще дополнительный козырь в переговорах с Украиной по транзитным ставкам и по ценам на газ.
Схожее мнение и у независимого аналитика Александра Разуваева. Он считает, что теперь у России появляются дополнительные аргументы в газовых спорах с Украиной.
Это возможность снизить свою зависимость от транзитных стран. То есть теперь у России, помимо основной украинской ветки, менее значимой белорусской, есть третья ветка, и, соответственно, на переговорах с Украиной и Белоруссией у России больше маневров. Что касается Белоруссии, там все-таки Белтрансгаз перейдет под контроль Газпрома. Прежде всего, это козырь против Украины, хотя, конечно, украинская ветка, она остается основной по объему.
Очевидно, что начало работы первой очереди «Северного потока» уже приведет к сокращению транзита российского газа через территорию Украины, поскольку заполнять новую трубу «Газпром» намерен не за счет увеличения добычи, а за счет переориентации существующих экспортных потоков. Тем временем, как напоминает Андрей Полищук из брокер-кредит-сервиса, на 2012 год запланирован ввод в эксплуатацию второй ветки газопровода еще на 27,5 миллиардов кубометров в год.
На первоначальном этапе, конечно, весь газ будет, скорее всего, отбираться именно с транзита. Идет речь о том, что до 20 миллиардов кубометров будет уже использовано именно газа, который шел через Украину, пойдет через Северный поток. Если мы добьемся полной заполняемости и второй ветки, то можно сказать, что с экономической точки зрения проект тоже, в принципе, перспективный. Единственное, что необходимо, конечно, и развивать новые мощности по производству газа, соответственно, чтобы шли дополнительные объемы газа, а не просто замещение. Потому что все-таки, когда мы переводим газ с украинской трубы на Северный поток, таким образом мы не увеличиваем объемы продаж, а лишь перенаправляем потоки, снижаем политические риски.
Независимый аналитик Александр Разуваев согласен, что с выходом двух очередей Северного потока на запланированную ежегодную мощность 55 миллиардов кубометров позиции России в газовых отношениях с Украиной еще более окрепнут. Однако, по его словам, полностью стать независимой от Киева в деле поставок топлива на европейский рынок у Москвы все равно не получится.
Полностью этот козырь будет только через год, когда вторая ветка будет готова. И все равно Украина — это, конечно, основной маршрут. Но, в принципе, это все равно определенный козырь, потому что плата за транзит, если меньше объем будет идти через украинскую газотранспортную систему, то и, соответственно, Украина будет получать меньше транзитных денег. То есть, как аргумент, да, но, конечно, этот вопрос не решается с помощью Северного потока. То есть Украина — это все равно вопрос, который «Газпром» должен решать, и в принципе он будет стоять всегда.
Позиция же Европы в российско-украинских газовых спорах, как считают эксперты, скорее всего будет нейтральной, и она вряд ли будет активно вмешиваться в этот конфликт на той или иной стороне. Конечно, европейские страны также недовольны ценовой политикой «Газпрома». Но заменить российский газ, как утверждает аналитик брокер-кредит-сервиса Андрей Полищук, ей сейчас нечем.
Европа в целом пока не может отказаться от российского газа. Все-таки российский газ занимает там более 20%. И даже несмотря на то, что на спотовом рынке цены процентов, наверное, сейчас на 30 ниже, чем газпромовские контрактные цены, просто-напросто такого объема европейские потребители не смогут найти у других производителей газа. И все-таки поставки по трубе, они более безопасны. В любой момент можно увеличить объемы поставок, например, в пиковые периоды потребления. На спотовом рынке объемы продаж тоже непостоянные. Если есть какой-то пиковый период спрос, то и цены, соответственно, они вырастут сразу и могут расти довольно быстрыми темпами. Мы это уже наблюдали, когда были проблемы с Ливией, то же цены на спотовом рынке резко выросли и даже превышали в какой-то период контрактные цены «Газпрома».
Тем временем Москве уже предлагают подумать о строительстве третьей очереди газопровода «Северный поток». Эта идея на фоне разногласий с Украиной, по словам вице-премьера Игоря Сечина, по крайней мере, имеет право на существование.
В Москве в минувшую пятницу были официально представлены первые энергосберегающие лампы российского производства. Они должны прийти на смену обычным лампам накаливания, выпуск которых будет прекращен в стране через 3 года. В целом доля населения в общем объеме энергопотребления в России невелика, примерно 13-14%. Основные объемы потребления электроэнергии приходятся на промышленные предприятия и так называемый коммерческий сектор. Но сколь велика в целом по стране и в каждом из этих секторов доля той электроэнергии, которая расходуется именно на освещение. Из Москвы аналитик по электроэнергетике инвестиционной компании ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
Общая доля потребления на освещение в России — это порядка 15-16%, причем в этих 15% большая доля приходится на коммерческое освещение, то есть это освещение торговых центров, выставках, магазинах. Это 10% потребления на освещение. Промышленность занимает где-то 4%, но население совсем небольшой доли, это где-то 2-3% от общего потребления электроэнергии.
Но хотя доля населения здесь действительно невелика, именно в жилом секторе используется больше всего обычных ламп накаливания, тогда как в промышленности или в коммерческом секторе их давно начали заменять на более энергосберегающие, например, те же лампы дневного света.
Наверное, с вами соглашусь, в последнее время цена на электроэнергию росла быстрее для промышленных потребителей, и большинство из них они старались применять какие-то меры для снижения потребления, и в то время как население, оно по-прежнему платит достаточно низкую цену на электроэнергию в России, и поэтому, в общем-то, стимулов для очень быстрого и активной замены ламп, накаливания на более эффективные лампы, их не было. Поэтому, действительно, потенциал снижения потребления на освещение в группе потребителей, таких как население, он намного больше, чем у промышленных потребителей.
В конце 2009 года в России был принят закон об энергосбережении, предусматривавший, в частности, поэтапную отмену производства и продажи в стране обычных ламп накаливания. С начала этого года мощностью 100 Вт, с 2012-го 75 Вт, а с 2014-го 25-ваттных. И разработчики этого закона исходили из того, что общая энергоемкость российской экономики, тогда она оценивалась вдвое выше среднемировой и почти втрое выше, чем в странах Западной Европы, уже к 2020 году сократится на 40%. Ровно через год, осенью 2010-го, была одобрена правительственная программа расширения в стране энергосбережения и повышения энергоэффективности, которая также была рассчитана на период до 2020 года. Но здесь общее сокращение энергоемкости экономики предусматривалось более скромное – на 15%. От каких именно факторов будут в первую очередь зависеть эти темпы? Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Матвей Тайц.
Безусловно, важным фактором повышения эффективности потребления являются, конечно, ценовые уровни для потребителей. И здесь надо разделить, конечно, промышленность и население, поскольку мы видим, что промышленность в полной мере уже ощущает эффект от трансляции оптовых цен на электроэнергию и нагрузку инвестиционную, которая есть у сетевых компаний. И мы видим, что начинает пользоваться спросом услуги по повышению энергоэффективности, по сокращению затрат на электроэнергию.
С населением пока по-другому.
Что касается населения, то здесь ситуация чуть по-другому выглядит. Мы видим, что по-прежнему цены находятся в зоне государственного регулирования. И таким образом, наверное, процесс перехода на более энергоэффективные технологии у населения, он идет более медленными темпами. Но, тем не менее, потихонечку, да, этот процесс все-таки сдвинулся с мертвой точки. И энергоэффективные технологии, они входят в нашу жизнь даже как следствие просто того, что устаревшие приборы выходят из оборота, и более эффективные приборы заменяют их.
В структуре энергопотребления населения чем выше доход семьи, тем меньше доля затрат на освещение в общей сумме платежей за электроэнергию и больше доля бытовых приборов. Но появляются в обиходе семьи новые приборы не только на замену старых, но и те, которые потребляют немало электроэнергии просто технологически. Михаил Растригин, аналитик инвестиционной компании ВТБ Капитал.
Это действительно так. Я думаю, что с ростом уровня доходов населения достатка семей, люди будут все больше и больше покупать различных бытовых приборов, которые будут потреблять электроэнергию, и та сэкономленная часть электроэнергии, которая будет достигнута за счет замены осветительных приборов, установка ламп, освещения более эффективных, она, естественно, вся съестся и даже, может быть, перекроет с установкой, допустим, тех же кондиционеров, которые потребляют достаточно много электроэнергии, не говоря уже о прочих бытовых приборах, микроволновых печах, стиральных машинах и прочем.
Михаил Растригин, аналитик по электроэнергетике инвестиционной компании ВТБ «Капитал». В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Российские власти ужесточают требования к собственному капиталу банков. Что это меняет в банковском секторе? В Соединенных Штатах предъявлены иски крупнейшим банкам за ипотечный кризис 2008 года.
В соответствии с утвержденной стратегией развития национального банковского сектора, правительство России вносит в парламент законопроект о повышении до 300 миллионов рублей или примерно до 10 миллионов долларов в пересчете минимального размера капитала работающих в стране кредитных организаций. Предполагается, что для вновь создаваемых банков эта норма начнет действовать уже с начала 2012 года, а для существующих – с начала 2015. Для сравнения, сейчас минимум капитализации российских кредитных организаций составляет 90 миллионов рублей или примерно 3 миллиона долларов. На повышение требований настаивают Центральный банк и Министерство финансов. Банковское же сообщество категорически против, говорит президент Ассоциации российских банков Горидин Тасунян.
для действующих банков поднимать до 300 миллионов даже в 2015 году, считаю абсолютно бессмысленное отвлечение наших усилий по развитию банковской и кредитной системы в направлении вот этой погони за концентрацией капитала, за централизацией капитала. У нас масштабы экономики не таковы, чтобы мы бы были впереди планеты всей по капиталу минимальному. Европа и то 5 миллионов евро минимальный капитал считает вполне приемлемым, а если брать Соединенные Штаты, то там и 100 тысяч капитала банка, которые действуют, является нормой.
На сегодня из почти 1000 кредитных организаций, действующих в России, примерно у трети собственный капитал составляет менее 300 миллионов рублей. Таким образом, к моменту вступления в силу новых требований им либо придется повышать свою капитализацию, либо соглашаться на поглощение более крупными конкурентами, либо закрываться. Как напоминает депутат Государственной Думы, финансовый омбудсмен Павел Медведев, все это банковский сектор уже проходил.
Когда почти 2 года тому назад уровень капитала минимальный был поднят до 90 миллионов, формально почти никакие организации не пропали, потому что некоторые из них были куплены новыми собственниками и докапитализированы, а некоторые были присоединены к действующим банкам. Но реально эти банки перестали быть теми банками, теми маленькими банками. Местные банкиры утверждают, что маленькие банки стали филиалами московских банков и перестали интересоваться проблемами бизнеса и людей в регионе.
Гарегин Тасунян подтверждает, что погоня за капитализацией российских кредитных организаций снижает как конкуренцию на рынке, так и доступность банковских услуг, прежде всего в регионах. Причем, по его словам, от этого особенно сильно страдают предприниматели, традиционно имевшие дело с небольшими местными банками.
Практика показала, что именно малый и средний бизнес в первую очередь обслуживается небольшими банками. И небольшие банки отнюдь не являются синонимом банков недобросовестных. Как раз небольшие банки, особенно на территориях работающие, работают вполне устойчиво, вполне добросовестно, вполне соответствуют всем требованиям. В нашей стране есть явный дефицит банковских услуг. Этого не понимают многие из руководителей финансовых ведомств. Именно дефицит банковских услуг, именно неохват всей территории и всех слоев банковскими услугами приводит к высоким процентным ставкам, приводит к нездоровой конкуренции, приводит к тому, что мы никак не можем обеспечить нормальные условия кредитования и обслуживания нашего населения.
Кроме того, как отмечает депутат Государственной Думы Павел Медведев, действия российских властей по укрупнению кредитных организаций выглядят весьма странно на фоне расширения небанковского сектора финансовых услуг, неограниченного требованиями по капиталу и неподконтрольного регулирующим органам. В частности, по его словам, речь идет о кредитных кооперативах.
В 2009 году мы приняли новый закон. Этот новый закон спровоцировал проходимцев для того, чтобы образовывать проходимистые кредитные кооперативы. Непрерывным потоком идут жалобы от людей, которые в этих кредитных кооперативах потеряли деньги. Мы провоцируем создание новых таких кредитных кооперативов, потому что мы закрываем относительно маленькие банки.
Иначе говоря, разъясняет Павел Медведев, по мере ухода из сектора мелких банков рынок получает весьма значительное число специалистов, желающих проявить себя в кредитных кооперативах или микрофинансовых организациях, бизнес которых также не всегда честен.
Сейчас некоторые банки перестали существовать, или были проданы, или присоединены недавно. Куда делись сотрудники этих банков? Ведь если банк перекуплен, то, скорее всего, новый хозяин требует выполнения новых, других функций, для которых не годятся старые сотрудники. И я знаю несколько команд людей, не очень, на мой взгляд, благородных, которые образовали как раз вот такие микрофинансовые организации. Эти микрофинансовые организации очень милы и щедры. Они предлагают кредиты, в хорошем случае, под 1% в день. Те, которые не так щедры, предлагают под 2% в день.
Несмотря на критику, подготовленной российскими властями программы повышения капитализации банков, с начала следующего года минимальный размер их капиталов увеличивается вдвое, до 180 миллионов рублей или примерно 6 миллионов долларов в пересчете. Поэтому нет никаких сомнений в том, что и внесенный правительством законопроект в итоге в силу все-таки вступит.
Соединенных Штатах Федеральное агентство жилищного финансирования в минувшую пятницу подало в суд иски в отношении сразу 17 крупнейших работающих в стране коммерческих банков. Им вменяется в вину продажа в период примерно с 2004 по 2008 год ипотечным агентствам Фенни Мэй и Фредди Мэк, на долю которых в США приходится более половины рынка закладных по ипотеке, облигаций и других ценных бумаг по завышенным ценам, то есть не соответствующим реальным рискам по ним. Федеральное агентство жилищного финансирования, под контроль которого на пике финансового кризиса осенью 2008 года и перешли ипотечные агентства Фенни Мэй и Фредди Мэк, экстренно выкупленные тогда государством, оценивают объемы этих продаж почти в 200 миллиардов долларов и требуют теперь от банков возмещения этих потерь. За разъяснениями сути этих претензий мы обратились к сотруднику Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Чисто юридические проблемы, которые предъявляют в качестве обвинений, это то, что инвесторы, которые продавали облигации Фанни Мэй, Фредди Мак в целом на рынке, завышали стоимость той собственности домовладения, которая была, занижали риски, завышали кредитоспособность покупателей домов, под которые они продавали ипотечные облигации. В итоге получалось, что они, в общем-то, преуменьшали соотношение долгов по отношению к реальным активам. И когда началась широкая распродажа этих облигаций и реальные активы оказались более рискованными, то риск, который прошел через инвесторов и через полугосударственные организации Фанни Мэй и Фредди Мак, этот риск оказался системным, и как домино начали рушиться финансовые организации и затем вот эти поддерживаемые государством финансовые гиганты.
Агентство Фенни Мэй было создано в США еще в 1938 году, после Великой депрессии. В 1968 году оно было приватизировано. Агентство Фредди Мэк создавалось в 1970 году сразу как частная компания. Но хотя оба федеральных агентства по форме собственности и являлись частными компаниями, мало кто из участников финансовых рынков сомневался, что возникнет кризисная ситуация, государство в стороне не останется, что, собственно, и произошло осенью 2008 года, когда государству пришлось оба этих агентства национализировать. И сама схема ипотечного рынка США еще четверть века назад была довольно простой. Банки выдавали людям ипотечные кредиты, и чтобы застраховать возможные риски по ним, банки продавали закладные на покупаемые их клиентами квартиры или дома, поддерживаемым государством ипотечным агентством Фенни Мэй и Фредди Мэк. Риск для банков исчезал, а полученные средства они могли направить на выдачу новых кредитов. Ипотечные агентства, в свою очередь, выпускали собственные облигации, обеспеченные купленными закладными, продавали их инвесторам на финансовых рынках, вырученные деньги шли на выкуп новых закладных. А твердая уверенность рынков в том, что агентства Фенни Мэй и Фредди Мэк всегда будут пользоваться поддержкой государства, делала облигации этих агентств, неизменно с наивысшими рейтингами, весьма привлекательными объектом для инвестиций, и система вполне неплохо работала.
С 1981 года Фанни Мэй и затем Фредди Мак стали продавать вот эти нового типа ипотечные облигации, которые уже представляли собой не отдельные дома, а 1% одного дома, 1.5% другого дома, 1.5% третьего, такие сборные портфели многих-многих домов, где риск был диверсифицирован, одни дома более рискованные, другие менее рискованные. Этот рынок был не очень большим, продавали это инвесторам, и это тоже все, в общем-то, работало, и больших рисков не возникало.
Прошло 20 лет, и ипотечные облигации стали выпускать уже многие финансовые компании.
В 2000 году уже частные инвестиционные фонды, особенно многие, которые тут же стали как грибы расти, возникать при банках, стали тоже выпускать свои собственные ипотечные облигации. Рынок колоссально разросся. И в 2003 году, незаметно вообще для всех, вдруг перевернулись все роли, и Фанни Мэй, и Фредди Мак стали покупать вот эти вот недопеченные ипотечные облигации, которые стали выпускать различные финансовые организации при банках, инвестиционные банки, и вообще практически почти кто угодно, возникли сотни финансовых организаций, которые стали это делать. И возникла фактически вдруг новая совершенно финансовая система с переменной ролей компании Мэй Фредди Мак почему-то из продавцов облигаций превратились в покупателей облигаций, при этом они продолжали выпускать свои собственные облигации. Все на этом, в общем-то, завязались, возник колоссальный системный риск.
Этот риск усиливался и сомнительной платежеспособностью многих получателей ипотечных кредитов, что в целом стало возможным на фоне огромных объемов дешевых денег в экономике.
В 2000-е годы возник новый феномен так называемых сверхрискованных ипотек, когда, пользуясь этой огромной системой, которая заканчивалась в плане Мэй Фредди Мак, всевозможные банки и финансовые учреждения стали продавать ипотеки людям без первого взноса, без финансовых документов, без подтверждения дохода. Эти люди покупали просто потому, что они считали, что ценность домов будет расти, поэтому они всегда их продадут, как-нибудь справятся, и у них всегда были проблемы платить даже месячные платежи. И это все было настолько рискованно, что как только цены на дома стали падать, без первого взноса немедленно оказалось, что стоимость домов ниже стоимости тех ипотек, которые продали. То есть активы, которые банки имели и заложили, оказались ниже, чем то, что банки могут получить, даже если они закроют эти дома и продадут их на рынке. Банки оказались банкротами. И все это вместе через облигации, которые банки продавали Фанни Мэй и Фредди Мак, создало вот этот финансовый кризис.
В общем списке из 17 работающих в США банков, которым предъявлены теперь иски Федерального агентства жилищного финансирования Соединенных Штатов, лишь 10 собственно американских банков, еще 6 банки из Европы, в том числе Deutsche Bank или французский Société Générale, а также японский банк Намура. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Согласно данным организаторов забастовки, в ней в среднем по Италии приняли участие...
Мэр города Майкл Блумберг заявил: в стране слишком легко купить...
Некоторые политики из правых партий резко осудили желание Анкары выйти на конфликт.
Израиль и Турция в настоящий момент...
Я считаю неправильным проведение забастовки. Денег нет, потому что правительство делает...
Свободный
то, что
информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».